Добрый день, друзья. Значит, меня попросили, в общем-то, спонтанно прочитать доклад. Вот, и подумав, что интересного можно было бы рассказать, да вообще, наверное, можно было бы еще час говорить про F-Sharp, да, это было бы мне очень интересно, но я боюсь, что вы уже немного устали. И к тому же, в общем-то, все интересно и красиво. Вот Дон Сайм показал. Есть, правда, еще несколько примеров, там, как фрактал построить на F-Sharp двумя-тремя строчками кода. Вот, но я думаю, что F-Sharp на сегодня хватит, поэтому мы решили вот спонтанно показать доклад про программирование игр. Вот Дон Сайм сегодня написал за 10 минут такой веб-краулер, да, практически половину поисковика. Еще минут 15 потребовалось, чтобы написать сам поисковик. Вот я сейчас постараюсь за оставшееся время написать небольшую компьютерную игру. Ну и попутно рассказать о том, что такое XNA Game Studio, как ее Microsoft позиционирует, зачем она нужна и так далее. У меня нету, к сожалению, такой хорошей заготовленной презентации, да, под эту конференцию, поэтому я, наверное, буду больше говорить и показывать непосредственно код. Значит, если начать, соответственно, издалека, да, некоторое время назад, там лет 5 назад, у Microsoft для программирования игр, в общем-то, для разработчика было не так много предложений. Ну, была игровая приставка Xbox, и, соответственно, крупные студии, которые занимались разработкой игр, они могли приобретать соответствующие подписки и на C++, как положено, разрабатывать полноценные игры. Это вообще игровой бизнес, он замечателен тем, что, по сути дела, он ближе к, наверное, кино, нежели чем к программированию. Да, под программирование там осталось немного, несколько компаний производят уже готовые там трехмерные движки, и после этого основное это сделать наполнение, придумать сценарий, в который люди будут играть, да, и вот это, конечно, сложно, потому что удовлетворить потребностям, растущим потребностям, да, аудитории не так-то просто. Поэтому, с точки зрения программистов, в общем-то, работы там не очень много, вот Microsoft в эту сторону, соответственно, как-то не очень смотрел. Потом решили восполнить этот пробел, и вышла вот такая вещь, как XNA Game Studio. XNA Game Studio – это попытка унифицировать создание игр на нескольких платформах. Соответственно, у Microsoft есть игровая приставка Xbox, есть, соответственно, персональные компьютеры, да, и есть еще, ну, телефоны, и ну, телефон, по сути дела, еще Windows Phone 7 Series не появился. Есть музыкальный плеер Zoom, который, правда, опять же, в России пока недоступен. Вот идея была в том, чтобы под все эти платформы можно было писать игры единым способом. И тут, конечно, пришла на помощь .NET Framework. Оказалось понятным, что для того, чтобы создавать игры централизованно, да, нужно сделать некоторую такую прослойку, которая позволила бы использовать единый набор вызовов для всех платформ. Эта прослойка, она получила название XNA Framework. Как вы видите, она работает поверх .NET Framework на персональном компьютере, поверх .NET Compact Framework на игровой приставке Xbox и поверх такой же Compact Framework, который работает внутри этого самого музыкального MP3 плеера. Соответственно, XNA Framework абстрагирует особенности железа всех этих устройств и позволяет писать с использованием единого набора вызовов. И для того, чтобы, собственно, писать игры, была сделана настройка над Visual Studio под названием XNA Game Studio, которая, в общем-то, ну, просто позволяет, расширяет Visual Studio возможностями написания игр. Более детально, если присмотреться к тому, что эта XNA Game Studio содержит в себе внутри, естественно, это нижний уровень, который абстрагирует железо. Это набор вызовов, который необходим для создания игры. Ну, в частности, в игре, что, ну, самое главное, наверное, это работа с графикой, да? После этого звук важен, работа с устройствами ввода, потому что, ну, если обычные программы работают с клавиатурой, то игры, они должны работать с разными хитрыми устройствами, колесами, там, джойстиками и прочими. Вот, это вызовы для математических расчетов, поскольку линейная алгебра там, в трехмерных играх определенные операции используются очень часто. Да? И это некая своя модель построения приложений, поскольку игры, они устроены не так, как те приложения, к которым мы, ну, другие, да, скажем, веб-приложения устроены по принципу запрос-ответ, приложения оконные устроены по принципу реакции на события, игры устроены по-другому, отчасти проще, да, и обычно игра содержит в себе просто один игровой цикл, который быстро повторяется, и в этом цикле нужно обсчитать модель игры, посмотреть, как должны меняться свойства там, поведения объектов в ответ на нажатие клавиш, на какие-то входные события и перерисовать на экране. И вот это вот быстро повторяется, да, чем больше кадров в секунду, тем лучше. Соответственно, XNA поддерживает такую модель игры и поддерживает работу с контентом, с наполнением игры, да, то, что называется Content Pipeline, это набор API для работы с различным контентом, трехмерными моделями, двухмерными спрайтами, музыкой и так далее. И, соответственно, для того, чтобы создать игру, вот как бы зеленое на схеме, это все то, что уже есть. Вот. Для того, чтобы создать игру, ну, в принципе, вот не нужно ничего. Вы видите, там есть квадратик Starter Kit, есть в XNA Game Studio готовый пример создания игры, поэтому можно, если вы хотите посмотреть, как создаются игры, просто запустить эту самую XNA Game Studio, сказать, создать готовую игру из Starter Kit, и весь код сгенерится. Да? То есть, по сути дела, начать можно совсем просто. Так что игру, первую игру я могу написать за 2 минуты, пока грузится XNA Game Studio. Если же вы хотите написать что-то более оригинальное, то необходимо создать свой графический контент и создать свой код. Причем есть готовый, есть сайт сообщества под названием XNA Creators Club, в котором энтузиасты уже размещают какие-то готовые примеры контента, игр, которыми можно, в общем-то, пользоваться. Да? Поэтому от человека требуется, в общем-то, сравнительно немного. Но самое главное зато требуется придумать такую игру, которая будет затем захватывать там миллионы пользователей. Значит, с точки зрения позиционирования, естественно, XNA не позиционируется как платформа, которая прямо сейчас готова заменить профессиональные там, трехмерные игры, которые там годами создаются. Нет, для этого пока остается там своя ниша. С другой стороны, как бы есть еще одна разновидность игр, да, вот есть трехмерные красивые большие игры, которые играют, ну, в определенном возрасте, наверное, все, да, и другая разновидность игр, в которые играют, оказывается, по статистике еще больше людей. Это casual games, это то, во что играют в метро, в очереди, там, когда хочется вечером убить полчаса, да, простые, в общем-то, не очень сложные с точки зрения внутреннего устройства, да, но при этом с какой-то там интересной идеей. Вот такие casual games, наверное, это наиболее такая очевидная аудитория для платформы XNA. Ну и еще хотелось бы отметить, что XNA это, в общем-то, платформа поверх .NET. Это означает, что если вы пишете XNA приложение, оно может пользоваться всем богатством инфраструктуры .NET фреймворка. Поэтому теоретически возможно использование XNA не только для игр, но и для других приложений, которые, ну, скажем так, похожи на игры, да, богатый интерфейс, вот, графика и так далее. Более того, вот я специально открыл другую презентацию, чтобы показать оттуда один слайд. Да, вот, концепция, глобальная концепция Microsoft Software Plus Services состоит в том, что должно быть некое количество сервисов, которые работают там где-то в облаке в интернете, и доступны, эти сервисы должны быть доступны с различных устройств. И вот устройство, понятно, персональный компьютер, игровая приставка и телефон. И вот, может быть, вы слышали, да, Microsoft объявил не так давно про очередное поколение там, мобильных телефонов под названием Windows Phone 7 Series, которое будет несовместимо с предыдущим поколением, которое есть сейчас, но зато как бы будет таким революционным по своему наполнению, и для программирования этих телефонов предлагаются две технологии. Это технология Silverlight и XNA. Таким образом, вот если посмотреть на тот спектр приложений, который будет работать на устройствах, на всех устройствах в ближайшем будущем, да, это платформа .NET, и поверх нее это либо Silverlight, либо XNA. XNA, по сути дела, становится такой достаточно ключевой технологией программирования клиентских приложений. И что интересно, да, вот создавался XNA, как бы так тоже не очень понятно для чего, потому что вроде это чуть больше, чем casual games, потому что casual games проще писать там на флеш или на каких-то более простых технологиях. Вот. Silverlight тоже вроде как изначально создавался как замена флешу, но потом оказалось, что вот эти технологии оказываются очень удобными для программирования большинства клиентских приложений. Вот. Ну и, наверное, на этом это все, что мне хотелось бы сказать из вводных слов. И я перейду к демонстрации. Значит, моя задача показать, как можно этим всем пользоваться. Значит, для того, чтобы этим всем пользоваться, потребуется Visual Studio с установленной поверх нее XNA Game Studio. При этом Visual Studio может быть любой версии. Вот у меня, например, для игр стоит Express 2008, еще Express Edition. Потому что приходится часто показывать, соответственно, студентам это, им вот русскоязычный Express как-то ближе. Вот, ну давайте я покажу сразу создание игры на платформе Starter Kit. Соответственно, вот таким вот образом выглядит это создание игры. Вот есть платформер Starter Kit. Вот, некоторое время уходит на то, чтобы этот проект создался. Я, наверное, рискую не уложиться в обещанные 2 минуты, хотя нет, вот открылось. Вот, и можем сразу запустить то, что получилось. Обратите внимание, значит, внутри этого платформы Starter Kit создалось 3 проекта сразу. Это для персонального компьютера игрушка, для Xbox, там чуть ниже была, и для Zoom, для музыкального плеера. Почему 3 копии, да, почему не 1 код? Я вроде как обещал, что будет единообразное программирование под все 3 платформы. Но понятно, что есть особенности, связанные с разрешением экрана. Наверное, графический контент должен быть чуть-чуть разный. Да? Вот, в принципе, Эрик Радер вот показывал демонстрацию, как один и тот же код использовался для создания игры на различных, на все устройства. Ну, вот такая вот игра в Starter Kit. Здесь еще есть музыка, да, ее, наверное, не слышно. Вот, вот такая вот игра создается Starter Kit. Но она все-таки, наверное, видите, непростая, да, в ней тут много объектов. Не так много, но вот тем не менее. Вот, мы поэтому будем создавать чуть-чуть более простую игру, зато с нуля и за 30 минут. Значит, мы начнем создавать Windows игру, Windows Game 9, она будет называться. И в принципе тоже весь основной код, который нужен для создания такой игры, автоматически генерируется. Да, вот мы видим, что есть файл game1.cs, это основной как бы класс игры. Вот, program.cs, который эту игру запускает. И мы, собственно, можем построить сразу проект и ее запустить. Вот так вот выглядит, значит, пустая игра. В ней пока что ничего нет. Значит, мы будем по ходу дела наполнять это игровое пространство объектами и смотреть, что получится. Значит, игра у нас будет, на самом деле, стрелялкой. Мы будем бороться с пришельцами. Значит, что... Почему, кстати, игра выглядит вот так? Здесь вот есть 3, на самом деле, ключевых метода в классе игры. Это метод под названием loadContent, вот этот, который нужен для загрузки в игру всех графических, звуковых и прочих контентных элементов. Это метод update, который опрашивает, соответственно, какие-то устройства ввода и изменяет состояние игры. Вот. И метод draw, соответственно, отвечает за отрисовку. Вот вы видите, что здесь в методе draw уже за нас написано, что необходимо очистить экран с помощью специального такого вот красивого голубого цвета, да, который мы видели. И нам необходимо добавить сюда свои объекты. Значит, ну, во-первых, поскольку игра будет содержать в себе пришельцев, снаряды, пушку и так далее, мы создадим специальный класс, который будет представлять собой объект игры. мы назовем его Game Object CS. Вот, поскольку нужно написать быстро, мы не будем очень хорошие дизайн-паттерны использовать, а будем писать очень примитивно. Все. Вот, я позволю себе, чтобы не утомлять вас печатанием, ставить кусочек кода. Значит, вот как выглядит GameObject. В нем есть, собственно, спрайт, картинка, которая представляется объект. Его положение на экране, двухмерный вектор, угол поворота, вектор, показывающий центр объекта, скорость объекта и признак того, живой это объект или нет. Вот. Ну и конструктор, который заполняет все эти поля какими-то значениями по умолчанию. И конструктору мы передаем специальный объект Texture2D, рисунок этого объекта. Вот попробуем, первое, что мы сделаем, это нарисуем на экране пушку. Вот в методе LoadContent, да, прежде чем нарисовать, нам нужно позаботиться о том, чтобы изображение этой пушки попало внутрь вот специальной папки с названием Content. Это все графическое, звуковое содержимое, которое нужно для игры. Значит, мы создадим здесь папку под названием Sprites. И в нее загрузим, добавим существующие картинки. Картинки рисовать, наверное, за полчаса я точно не успею, поэтому я вот возьму предыдущую инкарнацию этой же игры и возьму все картинки оттуда. Вот, теперь в методе LoadContent мы можем смело загрузить соответствующую картинку с пушкой. Можем сказать, что, значит, во-первых, мы добавим переменную под названием пушка сюда. GameObjectCannon. И в методе LoadContent этот объект инициализируем. Напишем cannon равно new GameObject. Вот, и для того, чтобы загрузить содержимое, мы используем специальный метод под названием content.load. Texture2D и название sprites canon. Вот. И дальше в методе рисования добавим рисование. Рисование устроено немножко хитро. Значит, поскольку нам придется рисовать много разных картинок, разумнее делать это все не по очереди, да, а неким одним таким куском, чтобы избежать лишнего мерцания. Поэтому мы запускаем рисование с помощью spritebatch.begin. Это мы говорим начать рисовать объекты. И дальше spritebatch.draw, это мы рисуем там один объект, потом добавим рисование других. Вот, и spritebatch.end заканчивает это рисование. Смотрим, что получилось. Вот, видите, пушка, она появилась, но в координатах 0,0 по умолчанию. Еще одна вещь, которую мы забыли, да, мы сейчас из этой игры никак не можем выйти, только нажатием крестика, что не очень хорошо, да, поэтому мы можем в методе update предусмотреть выход из игры. Вот здесь уже есть готовый код, который выходит из игры при нажатии клавиши на Xbox-контроллере, которого у нас нет. Поэтому вот мы код модифицируем и будем выходить из игры при нажатии клавиши какой-нибудь типа Q. Значит, работа, как я уже сказал, с устройствами ввода в игре отличается от обычных приложений, где любое устройство ввода генерирует события. Здесь событий нет, здесь есть возможность опрашивать состояние устройства ввода. Поэтому в нашем случае, если мы работаем с клавиатурой, мы добавляем специальную переменную с типом KeyboardState. Вот, и в этом keyboard state позволяет нам смотреть, является ли клавиша какая-то нажата или нет. Поэтому мы говорим, если нажата клавиша Q, то мы выходим из игры. Вот, посмотрим, как работает. Нажимаем клавишу Q, да, выходим из игры. Следующее, что нужно сделать, наверное, нужно пушку правильно спозиционировать на экране. Я возьму, опять же, готовый код, который позиционирует пушку по горизонтали 120, по вертикали рассчитывает координаты, исходя из высоты самого экрана. Значит, вот пушка будет у нас здесь внизу. И следующее, что нам нужно, это заставим пушку поворачиваться при нажатии клавиш. Значит, чтобы поворачивать пушку при нажатии клавиш. Какой метод нам нужно модифицировать? Апдейт, да, три метода всего, поэтому выбор небольшой. Значит, в методе апдейт мы должны смотреть на то, что нажато. Здесь же дальше. Вот, и говорим, что если нажата клавиша keys.left, то canon.rotation, например, минус равно 0.5f, float. А если нажата клавиша вправо, то наоборот. Ну, может быть, я ошибаюсь, в этом случае мы методом проб и ошибок все поправим. Какой ужас. Случилась какая-то ошибка. Вот, значит, вот пушка, она вращается в правильном направлении, но чуть-чуть слишком быстро, наверное. Вот, и еще, да, сложно будет наводить. Ну, кстати, если это взять advanced уровень сложности, да, можно вот так вот как раз оставить. Еще хочется одну вещь сразу добавить, чтобы она не могла поворачиваться вниз, потому что если пушка поворачивается вниз, то играющий на ноутбуке может отстрелить себе ногу. Вот, поэтому, значит, что мы делаем? Мы, во-первых, изменяем угол вращения чуть-чуть. Вот. И нам нужно ограничить поворот. Для этого обычно нам бы пришлось условные операторы, да, писать. Если угол поворота там меньше нуля, то присвоить нулю. Здесь можно сделать проще, поскольку, как я уже сказал, есть специальная библиотека с математическими функциями, часто используемыми. Поэтому мы говорим canon rotation равно mathhelper.clamp, по-моему, так. Да. Говорим, что, значит, canon rotation нужно ограничить, значит, от минус пи пополам, по-моему, до нуля. Давайте посмотрим. Да, пушка поворачивается только в определенных пределах. Теперь я бы сказал слишком медленно. Ну ладно, не будем перфекционистами, продолжим. Следующее, что нужно, наверное, сделать, это научить пушку стрелять. Вот это уже намного сложнее, потому что для того, чтобы научить пушку стрелять, мы же не можем там сказать «выстрели», а дальше как бы все произойдет само собой. На самом деле есть другие платформы, да, вот для тех, кто хочет еще проще программировать игры. Я, наверное, не успею показать коду GameLab, есть такая вот исследовательский продукт Microsoft Research. Там, в общем, достаточно добавить пушку, сказать, пускай она стреляет, и она будет сама стрелять. Здесь все чуть сложнее. Значит, здесь нам придется следить за движениями объектов на экране. То есть нам придется каждый снаряд, который пушка выпускает, отслеживать, обновлять в методе update и так далее. Поэтому мы что сделаем? Мы сделаем чуть-чуть, значит, проще, чем, наверное, надо бы. Мы скажем, что на экране может в каждый момент времени находиться только три снаряда. Ну, в принципе, это достаточно реалистично, тем более, что это три, это константы, которые можно поменять. Вот. И создадим массив для этих снарядов. В методе loadContent мы этот массив загрузим. Я начинаю чуть-чуть уже спешить, потому что я понимаю, что осталось 15 минут, а нужно же еще игру дописать. Вот, значит, мы в цикле создаем массив из трех снарядов, да, загружаем в цикле изображения, создаем объекты для этих снарядов. В методе draw нам нужно не забыть их нарисовать. Вот, ну и для того, чтобы снаряды выпускать, значит, нужно в методе update, соответственно, отслеживать нажатие клавиши, наверное, да, значит, если kb из keydown keys.space пробел, то нужно выпускать очередной снаряд. Как это делать? У нас массив из трех снарядов, значит, по умолчанию в них живут снаряды, которых flag alive установлен false, мертвые снаряды. Значит, мы при нажатии клавиши ищем мертвый снаряд и его оживляем. Да, говорим for each var x in как мы их назвали, это эти снаряды? Cannonballs.
Значит, если x.alive, значит, не x.alive, то снаряд мы оживляем. Мы говорим x.alive равно true. И нужно задать ему начальную скорость. x.velocity равно new vector 2. Вот. И как нам задать скорость? Ну, например, 10 умножить на... Ну, даже можно сказать так, 10 умножить на вектор 2. И здесь, наверное, нужно взять косинус canon.rotation и синус canon.rotation. Так, что не так? А? Скобка в конце, да. Все. Ну, здесь, наверное, нужно привести это все к флоуту. Я думаю, что вот так. Вот, все стало сразу хорошо. Вот, еще нужно position. Нужно сказать x.position равно canon.position. Но это некое упрощение, что он вылетает из центра пушки, но я думаю, что вполне допустимо. Вот. И, соответственно, дальше, если мы такой снаряд нашли, то нам другого искать не нужно, мы пишем break. Смотрим, что получилось. Да, еще, кстати, смотреть рано, что получилось, потому что, видите, снаряд выпустился, но он, я не знаю, вы видите, он там внутри пушки торчит. Потому что мы забыли его обновлять, да? Значит, нам нужно в методе update все снаряды обновлять. Поэтому мы говорим for each. Опять же, var x in cannonballs. If x.alive, то x.position плюс равно x.velocity. Ну, здесь приятно, что мы векторной арифметикой сразу оперируем, да? Не по координатам, а целиком. Ну вот, бах, видите, как быстро летят снаряды. Но есть одна проблема. Да, во-первых, они, видите, улетели и не вернулись. То есть мы новые снаряды выпускать не можем. Поэтому нам по-хорошему нужно проверять, что снаряды улетели за пределы экрана. И второе, что плохо, да, это все снаряды вылетели ну, почти сразу, да, мы не можем их по очереди выпускать. Почему так, как вы думаете? Почему? Да, дребезг контакта. То есть, на самом деле, тут не, может быть даже не сколько дребезг контакта, а сколько мы нажимаем клавишу пробел, и далее, цикл игры работает, да, и вот мы не успеваем за один цикл игры ее отпустить, да, поэтому выпускаются за три цикла игры, три снаряда выпускаются. Поэтому нам нужно отслеживать именно нажатие клавиши. И для этого можно как поступить? Можно запоминать предыдущее состояние клавиатуры, да, поскольку мы, что, значит, да, либо отпускание, либо ну, лучше нажатие, конечно. Значит, мы здесь опишем переменную keyboard_state prev равно, значит, keyboard.getState. Вот, и будем отслеживать нажатие следующим образом. Значит, если сейчас пробел нажат, а в состоянии prev, значит, is keyup, keys.space, то в этом случае нам нужно выпускать снаряд. Да, и в конце нужно не забыть, конечно, сказать prev равно kb. Вот теперь все несколько лучше. Может быть, чуть-чуть уменьшим скорость. Вот, и выход за границы экрана нужно отслеживать, да? Давайте я возьму какой-нибудь готовый кусочек кода, чтобы не печатать. Это у нас уже написано. Вот, а здесь, соответственно, мы проверяем, не вышел ли за границы экрана снаряд. И если вышел, то мы его убиваем. Что, вот, теперь уже все несколько лучше. Да, снаряды снова умирают и оживают. Вот, в общем-то, осталось добавить только тех, с кем снаряды будут бороться. Это мы будем делать точно так же. Я уже буду делать это, наверное, побыстрее. Определяем массив из трех врагов. Значит, три врага, три снаряда. Очень, в принципе, правильное соотношение, да? Загружаем врагов. Значит, ну, обновлять мы их можем в отдельной процедуре, чтобы показать, что тут можно, в принципе, использовать какие-то там простейшие способы по факторизации кода. Вот, и рисовать. Ну вот, смотрим, что опять ошибки. Нет, мы забыли добавить, просто здесь для врагов происходит обновление немного хитрым образом. Смотрите, враги все время должны жить, да, на экране, чтобы было в кого стрелять. Поэтому, как только обнаруживается мертвый враг, то он оживает, и ему присваиваются случайные координаты, случайная высота, случайная скорость. А чтобы что-то было случайное, нужно описать вот переменную под названием random. Вот. Соответственно, случайная скорость, она здесь распределяется в диапазоне от минимальной высоты до максимальной, это некие константы. Вот. И для распределения используется функция lerp, линейная интерполяция. Вот. Ну, а нужно описать вот переменную под названием random. Random равно new random. Вот такой вот очень осмысленный код. Где же враги? Почему-то нет врагов. А, мы забыли функцию updateEnemies вызвать. Забыли вызвать ее из апдейта. Где-нибудь вот здесь. Вот враги. Вот можно в них стрелять, но, значит, пока мы в них не попадаем. Такая обидная игра. В принципе, очень-очень сложная. Вот. Значит, нам нужно теперь отслеживать еще пересечение. Да? Пересечение как мы можем отслеживать? Ну, если по-хорошему, то это, конечно, очень сложно. А если по-простому, то мы можем просто каждый раз, когда делаем апдейт, например, снарядом, смотреть, а нет ли на пути вдруг кораблей, да, вражеских. Значит, поэтому вот здесь вот для живого меча мы добавляем код под названием Collision Detection. Значит, Collision Detection нам сложно определять пересечение разных сложных фигур, да, вот в частности корабля. Поэтому мы чуть-чуть упростим ситуацию, мы посчитаем, что корабль это прямоугольник, и мяч это тоже прямоугольник. Да. Поэтому вот мы опишем прямоугольник для мяча. Дальше описываем прямоугольник для корабля. И вот если они пересекаются, да, интерсект, два прямоугольника, то убиваем мяч, убиваем врага и увеличиваем счет на единичку. Значит, вот для счет нужно нам описать, опять же, в начале. Int score равно нулю. Вот теперь уже, видите, все намного лучше. Враги умирают. И для того, чтобы игра стала коммерчески привлекательной, осталось сделать совсем немного. Добавить звук, добавить картинки и вывод числа очков. Но я звук добавлять не буду, потому что мы все равно его не услышим. Да? А к числу очков и, соответственно, некое еще приукрашивание я сделаю. Для этого мы, опять же, добавляем в контент еще один элемент под названием шрифт, поскольку, ну, понятно, что чтобы рисовать что-то на графическом экране, нужно это делать с помощью каких-то других вызовов, да, не там необычным console writeline. Поэтому вот мы добавляем шрифт, загружаем здесь эти объекты. Описываем, вернее, объект font. Загружаем в методе loadContent. Вот, друзья, не уходите, я покажу в конце очень интересный коду GameLabs. И к тому же мы игру почти закончили. Нам осталось в методе draw добавить рисование шрифта. Вот, смотрим, что получается. Вот, получается вот такая вот игра, но корабли, к сожалению, куда-то исчезли. Слепую. Это игра для тех, кто уже преуспел, да, и может играть вслепую. Ну, вы, наверное, догадались, вот здесь вот мы, нам нужно рисование, переставить порядок рисования. Вначале рисовать бэкграунд, потом уже корабли. Вот. Ну, вот такую вот игру можно на XNA достаточно просто написать, да, потом портировать на Xbox, поместить в Xbox Live там, да, и раздать всем друзьям. Значит, ну, на этом можно считать игру эту написанной. Давайте я все-таки покажу еще один подход к созданию игр. Это Kodu Game Lab. Если оно заработает. Оно не всегда работает во всех разрешениях. Вот. Это исследовательский проект, который предназначен, в общем-то, для очень благой цели. Это отучение детей от игр, да, чтобы они на компьютере могли делать что-то полезное. Это Kodu Game Lab, он работает не только на компьютере, но и на приставке Xbox. То есть, по сути дела, можно, сидя перед игровой приставкой, для нее тут же начать писать игры. Вот. И предназначен он, конечно, для, в общем-то, не очень взрослого поколения, для детей в том числе. Вот у меня, если вы в блог зайдете, там есть подкаст, в котором моя 5,5-летняя дочь, она рассказывает о своих впечатлениях работы с Kodu Game Lab. Game Lab бесплатный, да. Он скачивается, я сейчас не очень вспомню откуда, но, наверное, у меня в блоге есть ссылка. Ну, либо с connect.microsoft.com. Вот, вот так вот он выглядит. Давайте я, наверное, чтобы время не тратить, попробую загрузить существующую уже игру. Вот игра, которую мы с моей дочерью как бы писали, она очень интересная, у нее геймплей. Да? Вот тут есть деревья, есть мотоцикл и есть пушка. Вот мотоцикл, он гоняется за яблоками. Видите, яблоки, они... как бы деревья, они выплевывают яблоки. Вот. А пушка, она может стрелять куда угодно. Соответственно, если пушка стреляет по деревьям, убивает деревья, да, тогда яблоки больше никто не выплевывает, мотоцикл умирает с голоду. А если пушка стреляет по мотоциклу, то больше никто не ест яблоки, и получается, что все заваливается яблоками. Да, вот такая вот игра. Вот так вот она выглядит. Ну, по яблокам тоже можно стрелять, но сложно попасть. Да, ну, я не могу оторваться, да, пока не убью мотоцикл. Давайте посмотрим, как устроена эта игра, да, в принципе, чтобы ее создать, ее тоже можно создать за несколько минут. У меня, к сожалению, да, сейчас, секунду, я попробую. У меня наблюдаются некоторые проблемы, вот Kodu Game Lab, он очень капризный к разрешению компьютера, и поэтому, когда разрешение какое-то нехорошее, то получается, что попасть в объект сложно. Давайте я на словах просто расскажу. Значит, принцип программирования состоит в том, что мы задаем свойства всех объектов. То есть мы берем объекты, кладем их вот на это пространство игровое. Пространство тоже можем сами строить из кусочков. Вот. А дальше по умолчанию у объектов уже есть готовые свойства. Пушка, например, она как бы, ну, она стрелять не умеет, но она там будет периодически, когда ей скучно, например, там смеяться, чтобы оживлять обстановку, да, ну вот я не знаю, мы сейчас можем увидеть. Мотоцикл, видите, он нервно подрагивает. Пушка тоже. Вот, дальше, соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно сказать, научить ее, например, поворачиваться. Мы говорим, если нажата клавиша влево, то повернуться влево. Если нажата клавиша пробел, то выстрелить снарядом. Выстрелить снарядом этого достаточно. Дальше снаряд сам знает, что если он куда-то попадает в другой объект, то другому объекту становится хуже, его уровень счастья уменьшается. Вот, то есть все это программировать не надо. Достаточно сказать, пушка, поворачивайся, стреляй. Вот, мотоциклу достаточно сказать, если увидишь яблоко, подъезжай к нему. Вот. Дереву достаточно сказать раз в 3 секунды рожай яблоко. Все, то есть вот такие вот свойства мира задаются, дальше в этом мире уже объекты как-то взаимодействуют. Но вот очень жаль, что тут как-то не удается мне показать, как это делается. Это делается все визуально, очень просто и красиво. Давайте, может быть, проще попробуем загрузить. Попробуем. Она, к сожалению, разрешение, оно заранее устанавливается специальной программой под названием Kodu Setup. Тут есть какие-то вот более сложные игры, которые уже создатели этого Kodu заведомо предусмотрели, да, вот тут вот есть такая летающая штука, которая гоняется за яблоками. Можно смотреть, как она устроена, там брать какие-то примеры, приемы программирования из уже готовых игр, естественно. Свои объекты создавать нет, нельзя. Там есть достаточно большой набор уже готовых объектов, да, которые можно помещать. Свои пока нет, но это же для детей, вы понимаете. То есть как коммерческая применимость этого в основном в том, чтобы воздействовать на умы подрастающего поколения. Вот, что еще здесь интересно, да, что можно потом эти игры, соответственно, ими обмениваться, да, там и... Вот, соответственно, учиться на друг у друга. Вот, на этом, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Если есть вопросы, задавайте. Если есть какие-то отзывы, комментарии, давайте я покажу еще раз свою контактную информацию. Наверное, она здесь где-нибудь в конце есть. Вот, соответственно, буду рад услышать отзывы, замечания, комментарии. Вот, как по этому докладу, так и по F-Sharp любые вопросы. Спасибо.